Юлия Ефимова. Русская тайна Казановы. «Тебе снятся цветные сны?» – спрашивает меня Казанова. «Конечно», – отвечаю я ему. «Вот ты сейчас одет в зеленый камзол». «Это хорошо», – вздыхая, радуется он за меня. «Цветные сны снятся только тем людям, которые в ладах со своей душой. Хочешь, расскажу, почему я не вижу цветных снов?» «А ты правда, Казанова?» – недоверчиво спрашиваю я. «Я не знаю», – отвечает он. «Я давно себя забыл, но эта история почему-то не забывается, и мне очень трудно ее нести». «А она правдива?» – интересуюсь я перед тем, как начать записывать за венецианцем. «Иногда мне кажется истина, а иногда что вымысел. Бывают же времена, когда я почти уверен, что это плод моего воображения». Я стала быстро записывать за Казановой странную историю его путешествия в далекую и такую странную для него Россию. И поняла, что он все это придумал, лишь бы привлечь мое внимание, которого ему сейчас так не хватает. Хотя имя великого покорителя женских сердец навсегда осталось в веках, но любви, о которой он мечтал всю свою жизнь, ему так и не досталось. Так что и ты, читатель, не верь этой истории, потому как выдумщику Казанове немного помогла и я, украсив его рассказ своими фантазиями. Он был действительно в одних носках, в полном и таком нелепом смысле этого слова. Ротвейлеры в количестве двух штук изводились лаем у дерева, а у Яниса Лепика вся жизнь пробежала перед глазами. Ян был умным с детства. Возможно, гены сыграли свою роль, оба родителя могли часами хвастаться своими достижениями в науке, а, возможно, у него просто не было выбора, потому что так было надо. В семье школа вообще не считалась за учебу. Так, мелочи жизни. Вся учеба, сынок, начинается после. В библиотеках, дополнительных занятиях и саморазвитии. Говорила ему мама, тыкая при этом пальцем его старших братьев, которые просто не отрывались от учебников и компьютера. Ему же всегда хотелось другого. Хотелось праздника, внимания девочек и, возможно, даже обожание. Когда однажды он решил поделиться этими мыслями с мамой, то увидел на ее лице разочарование. «Эх», — вздохнула тогда строгая родительница, — «говорили мне, нельзя рожать после 40, возможен брак», — сказала она больше себе, чем Янису. Умная женщина, кандидат наук, не подумала тогда, что маленькому мальчику с этой фразой придется жить дальше. Каждый божий день начинался и заканчивался тем, что Ян доказывал, что способен хорошо учиться. В душе же знал точно, что он не такой, как его братья. Янис, словно прокаженный, боялся, что люди заметят это, и с еще большим усердием шел к своей мечте. Цель же заключалась в том, чтобы любыми способами доказать родителям, что он не брак. Ян это сделал. Вот только оценить его успехи уже никто не мог. Он был поздним ребенком. И когда к нему пришла удача, деньги и большие возможности, родителей уже не было в живых. И признать, а вернее опровергнуть страшную версию, никто уже не мог. От невозможности реального подтверждения, что его можно любить, а еще из-за того, что он шел к своей цели, не распыляясь на личную жизнь, в каждой девушке Ян видел хищницу. Подозревая, что им нужны только деньги, а не он сам, ведь его любить не за что, он брак. Янис стал защищать себя, построив глухую стену надменности и высокомерия, потихоньку забывая, какой он на самом деле. От этого душа стала черстветь и иногда тихо ныть по ночам, по-прежнему так нуждаясь в любви. К слову, его братья, которыми так гордились родители, в отличие от Яниса, ничего не достигли, продолжая равнодушно и безамбициозно просиживать штаны в своих научных институтах. Но порядок вещей изменить уже было невозможно. Ян так и остался браком, несмотря на его огромное сопротивление данной версии. Те же, кто могли изменить статус-кво, были уже на небесах. И похвастаться, а тем более услышать восхищение в свой адрес, было не от кого. Правда, сейчас, сидя на дереве в чужом саду и имея на себе из одежды лишь одни носки, Ян заметил, как в его голове впервые промелькнула шальная мысль – а может быть, родители были не так уж и не правы? Может, он и вправду брак?